«Теория заблуждений».
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян.
В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – адъютант его превосходительства. Я убежден, что подавляющее большинство людей видело этот знаменитый пятисерийный советский художественный фильм. Думаю, что многие читали и одноименную книгу. Но при всем при этом 99% зрителей или читателей увлекательных приключений адъютанта его превосходительства даже не подозревают о том, что у Павла Андреевича Кольцова был прототип, и что его реальная жизнь невероятно далека от того, что описано в книге или что показано в советском кинематографе. Вот удивительное дело, казалось бы, перед нами герой, знаменитый красный разведчик. Его имя должны были знать абсолютно все граждане Советского Союза. Его именем могли называть школы, пароходы, колхозы и даже отдельные государственные учреждения. Ну, например, клуб юных следопытов имени Павла Васильевича Макарова. На его могиле должны были клясться пионеры продолжать ратное служение Родине. Мемориальная табличка должна была украшать абсолютно каждый дом, где Макаров жил за свою долгую жизнь. Но ничего этого нету. Интересно, что прообраз героя народного существует, но он абсолютно никому не интересен. Всем интересен придуманный литературный герой. Сейчас я вам больше скажу. Этот самый герой списан, по сути, с мемуаров самого Макарова. Просто они первый раз были изданы в конце 20-х годов в Петрограде, а Болгарин и Северский их творчески переработали и переосмыслили. Но поскольку у Макарова к тому моменту возникли очень много вопросов к авторам этого самого фильма, то решили поступить элегантно просто. Сказали: «Май Маевский становится Владимиром Зиновичем Ковалевским, Макаров становится Кольцовым» и так далее, и так далее. Соответственно, жизнь подлинного Макарова была целиком и полностью проигнорирована. В очередной раз, у меня, по сути, это в каждой программе «Теория заблуждений», передаю огромный привет сотрудникам советского агитпропа. Она мне рассказывает о том, что все подлинные герои в стране нашей были известны и получали почет и уважение. Я всегда хочу спросить, а Макаров? Вот создатели фильма, сценаристы, исполнители главных ролей получают государственную премию РСФСР. А что получил Макаров? Я вам скажу. За несколько месяцев до этого его похоронили. Без государственных почестей. Ну, давайте поговорим немножко о самом человеке. Он из крестьян. Отец был кондуктором на железной дороге. Погиб при крушении поезда. Макаров обучался грамоте и сдал экзамен в реальном училище за 4 класса. 1917 год. Макаров призывается в армию и после окончания второй тифлисской школы прапорщиков отправляется на румынский фронт. Через 2 года, вот это поворот событий, он становится адъютантом командующего добровольческой армией вооруженных сил Юга России. Ну, казалось бы, ну где генерал Май Маевский, герой Первой мировой войны, генерального штаба генерал-лейтенант и полуграмотный крестьянский сын? Ну, даже несмотря на то, что он участник войны. Но все-таки пропасть между ними существовала. Это вовсе даже не по сословному какому-то принципу. Адъютантом Май Маевского вполне мог стать какой-нибудь первопоходник, то есть участник ледяного похода или похода Ясы-Дон. Но нет, выбирается Макаров. И чем занимается этот адъютант? Ну, в фильме понятно, он ведет подпольную работу. Сражается, так сказать, в тылу у белых. А что было в реальной жизни? Откроем воспоминания генерала Штейфона и читаем. К Когда пагубная страсть стала явно завладевать генералом, ему потребовалось иметь около себя доверенного человека, который не только бы помогал удовлетворению этой страсти, но и принимал ее без внутреннего осуждения. Перед Макаровым можно было не стесняться. Совсем не стесняться. И надо признать, с точки зрения вкусов и привычек Майи Маевского, трудно было найти более подходящее лицо, чем Макаров. Он без напоминаний проверит, чтобы перед генеральским прибором всегда стояли любимые сорта водки и вина. Он своевременно подольет в пустой стакан, он устроит дамское знакомство и организует очередной банкет. Вот и вся разведдеятельность адъютанта его превосходительства. Да, вы не ослышались. Это в книге и в фильме. Макаров пускает поезда под откос, организует работу подполья, всячески вредит белому движению. В реальной жизни Макаров занимался устройством банкетов. Об этом мы еще поговорим. С другой стороны, всегда можно сказать, ну подождите, ладно, Штейфон это отъявленный белогвардеец. Может быть, что-то не заметил у врага, потому что воспоминания-то Штейфон написал уже в эмиграции. Может быть, были достоинства у Макарова? Вообще, каким образом он становится адъютантом его превосходительства? В своих воспоминаниях он пишет о том, как попал в плен к дроздовцам, представился капитаном, и ему поверили. Как не поверить офицеру с румынского фронта? Ведь дроздовская дивизия, это именно там и комплектовалась изначально. Вот песня же у них даже была полковая. «Из Румынии походом шел дроздовский славный полк». Конечно, Макаров, который уже знал некоторых фронтовых офицеров, вполне себе мог выдать за участника войны. А дальше начинается самое интересное. Если вспомнить фильм или книгу, то Павел Андреевич Кольцов специально отправляется с сотрудниками ВЧК на подпольную работу тыл белых. Реальный Макаров ни на какую связь с красными выйти сразу не мог, он никого не знал. Вообще, когда появился фильм на экранах, многие даже не понимали, о чем идет речь. Потому что о существовании какого-то Майи Маевского подавляющее большинство жителей Советского Союза, равно как, кстати, и сегодня жителей России, вообще не знало. Ну, там, Деникин и Врангель были на слуху. И, конечно, все знали красных командиров. А тут какой-то Майи Маевский. Непонятно, откуда взялся. При всем этом, как мог адъютант его превосходительства, то есть белый офицер, работать на таком ответственном посту, еще передавать информацию красным. Еще и так долго. Если бы, условно, это происходило бы неделю бы, тогда еще, наверное, могли бы поверить. Я почему об этом так подробно говорю? Ведь если читать воспоминания красных подпольщиков, которые массово издавались на территории Советского Союза, то максимум можно было действовать неделю. После этого разоблачение, провал, в лучшем случае побег, в худшем случае тюрьма, ну, иногда даже расстрелы. А тут на протяжении месяцев человек добывает один секрет за другим, и никакой управы на него вездесущая белая контрразведка найти не может. Больше того, он околпачивает всю армию. А что за армия-то такая? И тут мы выясняем, что в момент, когда ею командовал Майя Маевский, численность достигала 40 тысяч человек. Это как раз момент так называемой московской директивы, то есть наступления на Москву, лето 1919 года. И по идее, да, если разбираться, Майя Маевский обладает всеми секретами. Разумеется, доступ к ним имеет и его адъютант. То есть он один мог сокрушить всю добровольческую армию в реальности. Знай себе, передавай сведения красным, и все у тебя будет хорошо. Но какие же тяжелейшие бои тогда были весной и летом 1919 года? Только осенью глубокой, в октябре, красные перейдут в контрнаступление и повернут судьбу. И войны на юге России, и вообще гражданской войны как таковой на свою сторону. Чем же занимался вообще Макаров? Откроем очерки истории службы внешней разведки. Вполне себе официальная книга в 6 томах издана. Там есть и глава про Макарова. Только вот ведь штука какая. Написана она по его собственным воспоминаниям, потому что никаких документов, разумеется, не сохранились. И воспоминания эти, еще раз говорю, конца 20-х годов. И вот тут Макаров попадает в политическую интригу. Дело все в том, что книга издавалась в момент, когда Сталин сокрушал своих противников, так называемый «правый уклон». И, согласно уже тогда существовавшей официальной версии, кто был главным в победе над русской контрреволюцией? Ну, Троцкого уже вычеркнули благополучно. Остались Ленин, и Сталин. Именно Сталину приписали главную роль в разгроме русской контрреволюции на юге. Дескать, пленум ЦК принял решение создать Комитет обороны Москвы, Сталин отправился на организацию разгрома Деникина, все сделал правильно, в результате предлагается стратегический план наступления Харьков-Донбасс на Ростов, Будённый громит конный корпус Шкуро и Мамонтова, берет Воронеж и так далее, и так далее. В чем здесь драматизм истории? Макаров в своих воспоминаниях намекает на то, что это все произошло благодаря тому, что он сумел наладить связи с подпольем. Казалось бы, подлинный герой рассказывает для многих неизвестную страницу гражданской войны, которая косвенно подтверждает ту теорию, которую уже благополучно сложили певцы агитации и пропаганды первых лет советской власти. Все было бы хорошо, если бы не одно «но». Тогда, 10 лет спустя после событий, было живо огромное число разнообразных подпольщиков, партизан и других борцов против белого движения. И вот они пишут письмо в Москву о том, что они вообще знать не знают, кто такой Макаров. Он никогда не состоял ни в одной подпольной организации. Ни с кем на связи никогда ни единой минуты не был. А напротив, верой и правды служил белому движению. И не просто служил, а был еще и адъютантом Маймаевского. Именно в этот момент из архивов исчезает часть документов именно штаба добровольческой армии. Как раз вот то, к чему имел непосредственное отношение Макаров. И что могло бы косвенно подтвердить или, напротив, тут же фактически опровергнуть его теорию. В результате долго разбираться не стали. Макарова назвали лжецом. Спасибо, что не посадили. Лишили пенсии. Разумеется, что радостный вопль партизан и подпольщиков «Ату фальшивого героя» был немедленно подхвачен. В мемуарах нашли бешеное количество нестыковок. Ну, например, говорили о том, что не мог Макаров бежать с фронта в форме румынского офицера. Что, в общем, действительно правда. Хотя сам Макаров говорил в дальнейшем, что это он надел форму один раз. И то для того, чтобы повеселить своих сослуживцев. В мемуарах много рассуждалось о том, что сам Макаров был ранен, хотя никаких реальных ранений у этого человека не было. Понятно, почему так получилось. Макарову хотелось создать на страницах книги не просто свою жизнь, а жизнь подлинного героя. Для этого у него все было. Во-первых, рабоче-крестьянское происхождение. Во-вторых, что гораздо важнее, действительно, адъютант Маймаевского. Но дальше началось самое интересное. О книге Макарова стало известно в русской эмиграции. И действительно, некоторые факты оказались правдивыми. Действительно, Макаров передавал сведения за линию фронта. Суть явления здесь состоит в том, что об этом действительно не знали подпольщики. Но об этом стало известно из воспоминаний Николая Раевского. Известнейший пушкинист. До этого белый офицер, причем самый что ни на есть отпетый, и даже пройдя всю страду гражданской войны, потом был в Галлиполе. Так вот он это достаточно хорошо описывает в своей книге «Дневник галлиполийцев». Макаров сел в 1937 году, разумеется, по любимейшей 58-й статье. Это вот к вопросу современных интеллектуалов в кавычках, что никакие герои гражданской войны не страдали в том самом 37-м году. Ну ладно, там заговор Тухачевского, это Красный Бонапарт и так далее. А вот подлинные защитники рабоче-крестьянского государства никогда не могли пострадать. Вот, пожалуйста, Макаров вполне себе по 58-й статье отправился. Ну, правда, недолго просидел, его выпустили и даже ему еще и пенсию вернули. Наверное, потому что кто-то, не называя фамилий, действительно неплохо знал о тех событиях, которые происходили в 1919 году. Причем происходило это, что поразительно, не только в Советском Союзе, но то же самое случилось и в эмиграции. Казалось бы, история Макарова должна была больнее всего ударить по давным-давно умершему Маймаевскому, лишний раз показать никчемность боевого офицера, алкоголик и деградировавший человек. Но нет, ничего этого не было. Подняли архивы и выяснилось, что никогда у белой контрразведки не было ни единого вопроса к Макарову. Вот здесь мы опять вернемся к фильму. В фильме полковник Щукин выдающийся профессионал, все понимающий, все просчитывающий, ну да, проиграл интеллектуальную дуэль Кольцову. А в реальности не было полковника Щукина, а был полковник Щучкин. Вопиющая абсолютно бездарность. Каких еще, конечно, поискать надо было. Разумеется, у него никаких вопросов к Макарову не было. Но в эмиграции постарались всю эту историю забыть. Да, был адъютант, негодник, но светлое имя Маймаевского нельзя было просто так взять и полоскать в грязи. И вот получается, что Макаров, герой гражданской войны, оказался из той истории благополучнейшим образом вычеркнут. Он потом будет участником Великой Отечественной войны, будет партизанить, будет пытаться реабилитировать самого себя в общественном сознании. С тех пор прошло более 40 лет, но Макаров по-прежнему мало кому известен, а уж интересен совсем единицам. Зато фразу «Павел Андреевич, вы шпион» знают абсолютно все. Зато про Маймаевского, как говорили тогда, так и продолжают говорить сейчас, тот самый тучный алкоголик. Удивительно, конечно. В следующем году будет 100 лет тем событиям. Одной из возможностей, так сказать, восстановить историческую справедливость, на мой взгляд, было бы оказание должных почестей Макарову. Не на государственном, боже упаси, уровне, на политическом. Хотя бы в силу того обстоятельства, что если вы все так любите адъютанта его превосходительства, Павла Андреевича Кольцова, то, наверное, должны точно так же любить и подлинного адъютанта Макарова. А иначе странно ведь получается у этих современных записных горлопанов. То есть вот литературный вымысел их полностью устраивает, а подлинная судьба человека категорически нет. Я далек от того, чтобы создавать некий культ Павлу Васильевичу Макарову. У меня у самого великое множество вопросов к его воспоминаниям. Кстати, интересующимся могу сообщить, что у меня, например, в библиотеке первое издание этой самой книги. Когда я еще туда агитпроп мало чего вносил, потому что в дальнейшем там правки появились. У меня, повторяю, много вопросов к этому человеку. Но я понимаю, что он был в реальности. И забывать его, если вы все время героизируете киногероя, по меньшей мере странно. И говорит это прежде всего плохо о тех людях, которые этим занимаются. Но тут, что называется, я бессилен. Знаете, чего Господь не дал, в аптеке не купишь. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
«Теория заблуждений».